Такого не могли ожидать. Ни мы, ни штаб по подготовке операции. Не моделировалось. Отдельные поселки, целые анклавы, возможность территориальных конфликтов, борьба за угодья, воду и сохранившиеся на крупных складах запасы имущества и провианта. Все предсказуемо. Все в рамках своеобразной логики постапокалипсиса. Штабные спецы в моделях чертили на картах Причерноморья и Нижегородщины круги и овалы, зоны новых королевств и микрореспублик этнических, политических и ведомственных группировок. При определенных раскладах нечто подобное и ожидалось. Допустить, что выжившие сограждане прочертят на огромной полосе плодородной земли разграничительную огромную мертвую зону, было очень сложно. Тем не менее, это так. К северу от трассы Р-251 тянется широкая полоса ничейной территории. Один конец мертвой зоны, огибая с севера Краснодар, упирается в Темрюкский залив. С другой стороны, мертвячка, как по-другому называют эту полосу раздора, проходит через Кропоткин, Новоалександровск, Красногвардейское и теряется на северо-востоке где-то за Элистой. Что дальше творится в степных просторах, никто точно не знает. Там уже астраханская зона интересов. Официальная причина возникновения МЗ – опасения, мать их, сторон. Ростов – город, вокруг которого расположены наиболее крупные региональные лагеря беженцев. Именно таким образом решил прекратить наплыв, а заодно раз и навсегда оградить себя от бывших республик Северного Кавказа. Обладая более мощным ресурсом, прежде всего военным, ростовчане отжали полосу к югу, поэтому мертвячка проходит буквально по городской черте краевой столицы. В ответ на недружелюбное действие Краснодар несколько запоздало, решив строить независимую республику, обзавелся собственными блокпостами. Только здесь опасаются не бегства южан к Дону, а напротив, массового возвращения взбунтовавшихся беженцев назад в предгорье. Новые сведения просили раздумий, взвешенного анализа, на что у нас просто не было времени. Да и особого желания вникать, если честно. Позже, невольно размышляя над сутью феномена, я пришел к выводу, что еще одной причиной его возникновения, может быть даже самой веской, стала своеобразная разница в мировоззрении. Одни люди, согласно поступившей команде сверху, послушно покинули родные края, все еще надеясь на государство, а другие решили выживать самостоятельно там, где и жили до наступления лихих времен. У властей не было сил для проведения полномасштабной принудительной эвакуации, поэтому силовики подгребли лишь тех, кто купился на первые распоряжения. На вторые уже плюнули. Краснодарскую вольницу представить несложно. Образцы видны по дороге. До звериных законов еще далеко. В большинстве случаев нормы общежития остаются прежними. Многие из пришедших сюда оставляют за собой право самостоятельно выбирать методы и формы защиты своих интересов. Самостоятельно, а не так, как предписывало раньше сбежавшее государство. Это просто возврат к более старым, совсем не прогрессивным, однако в данных условиях, более жизнеобеспечивающим, что ли, законам. Плюс горская традиция. Что бы ты ни натворил здесь, в большинстве случаев здесь же и останется, среди этих хребтов. Что лучше, концлагерь или мелкогрупповой бандитизм? Дальнейший разрыв был неизбежен. Ширина мертвячки в среднем колеблется от 50 до 80 километров. Ейск, например, достался ростовчанам, а Сальский выступ или Сальская дуга – Краснодару. Там ширина полосы минимальная, всего десяток км. Власти внутри полосы нет никакой. Нет и общин. На брошенной территории мертвячки остались разве что надежно спрятавшиеся сумасшедшие хуторяне. Дикие. Анархия. По заброшенным землям ходят мародеры, разведгруппы и патрули конфликтующих сторон. Практику взаимодействия даже не успели накатать. Пошли перестрелки, появились первые потери. Начали копиться кровные обиды. Амба. Уже через месяц в обратку никто отыграть не мог. Краснодар, в отличие от Ростова, город вольный. Никто тебе не мешает рейдовать в мертвой зоне с целью добычи хабара. Рискуй на свою голову, если не имется. Поймают? Твоя жизнь, ты отвечай. А вот со стороны Ростова проход в зону категорически воспрещен. Смельчаков, самовольно решивших проникнуть на мертвячку с севера, ловят свои же, наказывая конфискацией и исправработами. Ростовчане вообще работают жестко. То бронетехнику пошлют на прочес, то вертушки поднимут. Раньше они чувствовали себя вольготней. Сейчас краснодарцы мобилизовались, отвечают. Контра крепнет. В общем, есть от чего закиснуть. Ибо проклятые белевцы находятся аккурат в МЗ. «Не, молодчики наши штабные!» — невесело хохотнул гоблин, когда мы уже собирались идти к машине. «Отличный вариант подкинули!» «А ты смог бы предугадать?» «Зря! Такого никакой Гольдбрих не предусмотрит!» «Не знаю, я не местный. Откуда мне прорубать, как краснодарские с ростовскими ладили и ладят?» «Да и не в этом дело!» «Обидно просто, понимаешь?» «Слышь, Костет, может, лучше в Майкоп вернемся? Там два аэродрома рядом. Что-нибудь нашакалим?» «Вот именно, что-нибудь. Ладно, давай отъедем, встанем и подумаем. Неуютно тут, под прицелами?» Экипаж буханки с ворчанием полез в салон, и вскоре машина казаков, спокойно миновав блок, поехала на запад. «Чего ждем?» «Подожди, Миша!» Обретя должный опыт, я вновь подошел к окошку, вежливо улыбнулся и уже спустя минуту получил ценные советы. Два патрона, а ясности прибавилось. Направо, то есть в сторону белевцев, с трассы лучше уходить не возле Знаменского, как предполагалось мной изначально, а гораздо раньше, на развилке возле большой станицы Васюринской. Дальше полями через Динскую и на аэродром. «А что не по-старому, командир?» «Эльвира Александровна говорит, что там тоже блокпост стоит. Суровый. Не любят, когда перед самым городом кто-то юлить начинает». «Эльвира? Тогда ладно». Въезд на территорию аэродрома Белевцы был закрыт жиденьким шлагбаумом. «Стоять! И не шевелить ничем! Кто такие?» «Ну вот, хранитель сокровищ на месте. Блюдет». Егер тихо урчал возле преграды. Мы торопливо изучали детали. Зеленый массив слева совсем маленький. Толком в таком не спрячешься. Разве что на короткое время. Справа через поле идет полоса лесопосадок. А вот там драпать можно. Правда, только на север, неизбежно углубляясь в мертвячку. В остальном все как обычно. Открытая взгляду равнина. Очень не люблю я таких мест. Сложно оперировать незаметно. Не подкрасться, особенно с техникой, не отход организовать. Мне б лучше тайгу приволжскую или амазонские джунгли вперемешку с горками. Уже видно, что комплекс строений в Белевцах солидный. Авиационные ангары широкие, светлые, новенькие. Я ожидал увидеть здесь что-то типа захолустной сельской площадки подскока, построенной по разнарядке еще в 50-х для работы сельхозавиации и после выкупа наспех приспособленной коммерсантами под свои нужды. А обнаружил вполне современный аэродром европейского уровня. Можно сказать, шикарный. Недаром в Белевцах проводили региональные аэрошоу. Полосатую палку сломать, чуть бампером прижать. Мешал дед. Хитрый сторож спрятался не в здании, а за ним. Это была классическая кирпичная сторожка. Современная, размером побольше тех пасконных жестянок, в которых места хватает лишь на табурет и откидной столик. Такую красоту наверняка называли даже не вахтой, а КПП. Левая часть постройки была усилена стальным листом. Черт его знает для чего. Может, КамАЗ какой-нибудь шаркнул по кирпичу, породив тревогу обитателей за спокойствие смен. Узковат проезд, летали черти. Один оранжевый самосвал с задранным кузовом, сыпав щебенку последним рейсом, так и застыл возле торца ВПП. «Как выкуривать будем?» «Поговорю с ним», — так же тихо предложил Губ. «Миш, «Давай ты не будешь говорить, а?» — взмолился я. «Не обижай, командир!» — напарник снисходительно скривил губу. «У меня задумка файная! Тебе понравится, точняк!» В глазах Сомова читалась абсолютная уверенность в своих выдающихся дипломатических способностях. «Вот трахома! Поверить ему?» «Валяй!» Из-за окованного угла опять высунулся ствол винтовки, а потом и рука на цевье. «Пока не в лоб. Это хорошо. Поспешать надо». «Слышь, Гоп, у него не как Бердан-2». «Могли откопать. Местные много чего сохранили». Владелец винта занервничал. «Кто такие, спрашиваю их у мать?» Сомов открыл пассажирскую дверь, встал на подножку, предусмотрительно не опускаясь на чужую землю, и крикнул. «Командировочные! Дедушка, мы в командировке, по заданию приехали. Штамп кто-нибудь сможет в удостоверении поставить? А то бухгалтерия нас заклюет!» Ствол медленно опустился. Дед вышел и встал напротив бампера, уперев затыльник приклада в стопу правой ноги. «Точно! Бердан-2! Офигеть!» Склонив голову, мужик машинально пригладил короткий бобрик седых волос вместо почесывания. Типаж жизнеутверждающий. Такой, знаете, дедок, которого совсем не хочется обзывать стариком, как и знаменитого на всю Волгу шкипера Дункана. «Не брешете, сынки?» «Да какой там брешете, уважаемый? Командировочные мы и есть, самые настоящие», честно ответил я, уже смело ступая на разбитый поребрик. «Как проклятый, понимаешь, вкалываем. Пробираемся с головниками через весь этот кошмар. Смотреть по сторонам противно. Сами не ведали, куда попадем. Сейчас удостоверение покажу». Сторож ловко зажал винтовку под мышкой, вытер руки о новенький камуфляж и, водрузив на нос дешевые пластиковые очки, углубился в изучение наших задач и полномочий, взяв два сложенных листа бумаги с такой нежностью и ностальгией, словно это были краснокожие советские паспорта. «Да-да, документы у спецгруппы замка выправлены со всем тщанием. Не мародеры беспризорные. За нами структура стоит. Кстати, в бумагах написана абсолютная правда. Нет смысла чего-либо прятать. Замок Россия, спецгруппа, так точно. Цель командировки? Ниже все написано. Подпись главного, синяя печать». Такие ксивы реально могут помочь при умышленной авторасшифровке. Мужикам в Дагомысе показывали. Ничего, работает. Естественно, в бумагах нет указания на платформу 5. Опять же, бессмыслица. По мне, так можно было и прописать. Во-первых, никто из случайных не поверит в межпланетные закруты без подкрепления весомыми аргументами. Во-вторых, ныне люди с амбициями по всей планете. Столько вольных городов, графств и баронств наклепали, что еще одним замком никого не удивишь. Дедок наслаждался ностальгией не менее 2 минут. «Слово-то какое правильное! Командировочный! Вот ведь! Думал я, хлопчики, уже и не услышать мне старому такого мирного словца из былых времен. Простая вроде бумага, а сколько радости понимающему человеку!» «Рады стараться!» — гаркнул Сомов. «Григорий Чуприн, будьте любезны. Вы это, вот что, загоняйте-ка машину сразу в крайний ангар, чтоб с воздуха не заметили, сволочи. Оно, конечно, в последнее время ростовские летать стали редко. Вертушки топливо жрут страшно. Да ведь береженого Бог бережет. Сразу заметят и бетеры пошлют. Подвинься-ка, молодой!» Почувствовав ногой легкий толчок, я повернулся. Сомов тихо показал, что признаков присутствия других людей не видит. «Не вижу явной опасности. Надо верить накопленной за годы совместной сталкерской работы групповой чуйки. Или же спокойно сидеть в посаде, вгребывая на сборке абрикоса». Дед проворно запрыгнул на подножку, закинул локоть внутрь и махнул левой рукой вперед. Через минуту егерь вкатился под крышу.